Людмила Улицкая. «Люди нашего царя». Текст читает Дементьев Илья. «Каких только людей нет у нашего царя» — Николай Лесков. Однажды обнаруживаешь, что тебя нет. Ты разбит на тысячу кусков, и у каждого куска свой глаз, нос, ухо. Зрение делается фасеточным, в каждом осколке своя картинка, слух — стереофоническим, а запахи свежего снега и общепита, перемешавшись с ароматами тропических растений и чужих подмышек, образуют какофонию. С юности делаешь титанические усилия, чтобы собрать, сложить свое «я» из случайных, чужих, подобранных жестов, мыслей, чувств, и кажется, вот-вот ты готов обрести полноту самого себя. Ты даже слегка гордишься своим достижением, оживил своей уникальной личностью некое имя-фамилию, дал этим ничего не значащим звукам свою индивидуальность, свои оригинальные черты. И вдруг... крах. Куча осколков. Никакого цельного «я». Ужасная догадка. Нет никакого «я». Есть одни только дорожные картинки, разбитый калейдоскоп и в каждом осколке то, что ты придумывал. И весь этот случайный мусор и есть «я». Слепой старик, наслаждающийся Бетховеном. Красавица, безрадостно и тоскливо несущая свою красоту. Две... безутешные старухи и Женя, девочка, удивляющаяся глупости, тайне, лжи и прелести мира. Именно благодаря ей, Жене, своему представителю и посланнику, автор пытается избежать собственной, давно осточертевшей точки зрения, изношенных суждений и мнений, предоставив упомянутому осколку свободу независимого существования. Автор остается посередине, как раз между наблюдателем и наблюдаемым. Он перестал быть себе интересен. В сущности, он сам в области наблюдения, не вовлечен и бескорыстен. Какая дивная игра открывается, когда расстояние от себя самого так велико. Замечаешь, что красота листьев и камней, и человеческих лиц, и облаков слеплена одним и тем же мастером, и слабое дуновение ветра меняет... и расположение листьев относительно друг друга, и их оттенки. Рябь на воде приобретает новый узор. Умирают старики, и вылупляется молоть. А облака тем временем преобразовались в воду, были выпиты людьми и животными и вошли в почву вместе с их растворившимися телами. Маленькие люди нашего царя наблюдают эту картину, задрав голову. Они восхищаются, дерутся, убивают друг друга и целуются, совершенно не замечая автора, которого почти нет. Люди нашего царя. Путь осла. Шоссе протекало через тоннель, выдолбленный в горе перед Первой мировой войной. Потом подкатывалось к маленькому городку, давало там множество боковых побегов, узких дорог, которые растекались по местным деревням, и шло дальше, в Гренобль, в Милан, в Рим. Перед въездом в тоннель мы свернули с автострады на небольшую дорогу, которая шла поверху горы. Марсель обрадовался, что не пропустил этот поворот, как с ним это не раз случалось. Съезд этот был единственный, по которому можно попасть на старую римскую дорогу, построенную в первом веке. Собственно говоря, большинство европейских автострад, роскошных, шестирядных, скоростных, лежит поверх римских дорог. И Марсель хотел показать нам ту ее небольшую часть, которая осталась в своем первозданном виде. Невзрачная, довольно узкая, две машины едва расходятся, мощеная дорога от одного маленького городка до другого после постройки тоннеля была заброшена. Когда-то у подножия этой горы была римская станция курьерской почты, обеспечивавшей доставку писем из Британии в Сирию. Всего за 10 дней. Мы поднялись на перевал и вышли из машины. Брусчатка была уложена 2000 лет тому назад поверх гравийной подушки с небольшими придорожными откосами и выпуклым профилем, почти изгладившимся под миллионами ног и колес. Нас было трое. Марсель, лет 5, как перебравшийся в эти края пожилой адвокат, толстая Аньес, с пышной аристократической фамилией и с явно дурным характером, и я. Дорога шла с большим подъемом, и в такой местности всегда растворено беспокойство. Возникает какая-то обратная тяга, та самая, которая вела римлян именно в противоположном направлении, на север, на запад, к черту на рога, к холодным морям и плоским землям, непроходимым лесам и непролазным болотам.
Эти дороги рассекли земли сгинувших племен и создали то, что потом стало Европой,
говорил Марсель, красиво жестикулируя маленькими руками и потряхивая седыми кудрями. На аристократа был похож он, сын лавочника, а вовсе не Аньес с ее маленьким носиком между толстых красных щек.
«Ты считаешь, что вот это...»
Она указала коротким пальцем себе под ноги.
«И есть римская дорога?»
«Ну, конечно! Я могу показать тебе карты!» — живо отозвался Марсель.
«Или ты что-то путаешь, или говоришь глупости!»
— возразила Аньес.
«Я видела эти старинные дороги в Помпеях. Там глубокие колеи, сантиметров по 20 камня выбиты колесами. А здесь смотри, какая плоская дорога, нет даже следов от колеи!»
Спор между ними по любому поводу длился уже лет 20, а не только последние 3 часа, что мы провели в машине, но я об этом тогда не знала. Теперь они крупно поспорили о колеях. Марсель утверждал, что дороги в черте города строились совершенно иным образом, чем вне города, и на улицах города колеи специально вырезались в камне, своего рода рельсы, а вовсе не выбивались колесами. Вид с перевала открывался почти крымский, но было просторней и море подальше. Однако заманчивая дымка на горизонте намекала на его присутствие. Отсюда, с перевала, виднелась благородная линовка виноградников и оливковые рощи. Осыпи поддерживались косой клеткой шестов и системой террас. У самых ног стояли высохшие, уже ломкие столбики шалфея, стелился по земле древовидный чабрец, и поодаль пластался большой куст отцветшего каперса. Мы вернулись к машине и медленно поехали вниз. Марсель рассказывал, чем греческие дороги отличались от римских. Греки пускали через горы осла и тропу прокладывали вслед его извилистому пути. А римляне вырубали свои дороги напрямую, из пункта А в пункт Б, срезая пригорки и спуская попадавшиеся на пути озера.
Аньес возражала.
Деревушка, куда мы ехали, была мне знакома. Несколько лет тому назад я провела в ней 3 дня. В одном из близлежащих городов проходил тогда фестиваль, и мне предложили на выбор номер в городской гостинице или проживание в этой крошечной деревушке. И я определилась на постой в старинный крестьянский дом, к Женевьев. Все, что я тогда увидела, меня глубоко поразило и тронуло. Женевьев оказалась из поколения парижских студентов 68-го года. Побывала и в левых, и в зеленых, и в травных эзотериках, заглатывала последовательно все наживки, потом рвалась прочь, и к тому времени, когда мы с ней познакомились, она была уже немолодая женщина крестьянского вида, загорелая, с сильными синими глазами, счастливо одинокая. Сначала она показалась мне несколько заторможенной, но потом я поняла, что она пребывает в состоянии завидного душевного покоя. Она уже 10 лет жила в этом доме, который был восстановлен ею собственноручно. И здесь было все, что нужно душе и телу. Горячая вода, душ, телефон, безлюдная красота гор, длинное лето и короткая, но снежная зима. Совершенного одиночества, которого искала здесь Женевьев, было в избытке, хотя с годами оно делалось менее совершенным. Когда она нашла это место, здесь было 4 дома, из которых 2 были необитаемы, а 2 других принадлежали местным крестьянам. Один сосед, кроме виноградника, держал механическую мастерскую, а у второго было стадо овец. Женевьев купила один из пустующих домов. Механик и пастух не нарушали вольного одиночества Женевьев, встречаясь на дорожке, кивали ей и в друзья не навязывались. Механик был неприветлив и с виду простоват. Пастух был совсем непрост, он был монах, провел в монастырском уединении много лет и вернулся домой, когда его старики, родители, обветшали. Часовенка, стоявшая между 4 домами, была закрыта. Когда я к ней подошла и заглянула в окошко, то увидела на беленой стене позади престола Рублевскую Троицу. Женевьев, атеистка, на французский интеллектуальный манер объяснила мне, что монах этот весьма причудливых верований, склонен к православию, не пользуется благосклонностью церковного начальства, и хотя в этой округе большой дефицит священников, его никогда не приглашают в соседние пустующие храмы, и он служит мессу изредка только в этой игрушечной часовне для Господа Бога и своей матери. Семья механика на его мессу не ходит, считая ее неправильной. Я тогда подумала, что странно так далеко уехать из дому, чтобы столкнуться с проблемами, которые представлялись мне чисто русскими. Впрочем, пастуха я в тот год не видела, поскольку он пас свое стадо где-то в горах. К Женевьев изредка приезжали погостить взрослые дети, сын и дочь, с которыми особенной близости не было, и знакомые. Она радовалась им, но также радовалась, когда они уезжали, оставляя ее в одиночестве до отказа заполненным прогулками, медитацией, йоговскими упражнениями, сбором ягод и трав, работой в небольшом огороде, чтением и музыкой. Прежде она была преподавательницей музыки, но только теперь на свободе научилась наслаждаться игрой для себя, бескорыстной и необязательной. Совершенство ее умеренного одиночества дало первую трещину, когда приехавший ее навестить первый муж с новой семьей, влюбившись в это место, решил купить последний пустующий дом. Он разыскал наследников, и они охотно продали ему то, что еще осталось от давно заброшенного строения. Дом был восстановлен, и новые соседи жили там только на каникулах, были деликатны и старались как можно меньше беспокоить Женевьев. Второй удар был более ощутим. Марсель, ее верный и пожизненный поклонник, с которым она прошла все фазы отношений, когда-то Женевьев была его любовницей, позднее, когда от него ушла жена, отказалась выйти за него замуж и вскоре бросила его ради какого-то забытого через месяц мальчишки. Потом они многие годы дружили, помогали друг другу в тяжелые минуты. Вдруг, ни слова ей не говоря, Марсель уехал на работу в Таиланд. Позже она навестила его там, и отношения их как будто снова освежились, но потом Женевьев уехала в Париж и исчезла из поля зрения Марселя на несколько лет. Вернувшись в Париж, Марсель ее разыскал и был поражен произошедшей в ней переменой, но в новом, отшельническом образе она нравилась ему ничуть не меньше. И тогда он решил поменять свою жизнь по образу Женевьев и купил себе заброшенную старинную усадьбу в 1,5 километрах от ее дома. Каменная ограда и большие приусадебные службы этого самого значительного строения во всей округе были видны из окна верхнего этажа дома Женевьев. Мы приехали несколько позднее, чем рассчитывали. Перед въездом в деревню какое-то довольно крупное животное мелькнуло в свете фар, перебегая дорогу. Аньес, мгновенно проснувшаяся, закричала: «Смотрите, барсук!»
«Да их здесь много,
а этого парня я знаю, его нора в 300 метрах отсюда», — остудил ее Марсель. Уже стемнело. В доме горел свет, дверь была открыта, белая занавеска колыхнулась, из-за нее появилась Женевьев. Мы вошли в большое сводчатое помещение неопределенного назначения. Своды были слеплены изумительно асимметрично, кое-где торчали крюки. Их было 6, и падающие от них тени ломались на гранях прихотливого потолка. Никто не знал, что на них прежде висело. Нас ждали. Был накрыт стол, но гости сидели в другой части помещения возле горящего камина. В мужчине, похожем на престарелого ковбоя, я сразу же угадала бывшего мужа Женевьев. Молодая худышка с тяжелой челюстью и неправильным прикусом была, несомненно, его вторая жена. Девочка лет 10, их дочь, унаследовала от отца правильные черты лица, а от матери диковатую прелесть. В кресле, покрытом старыми тряпками, не то шалями, не то гобеленами, сидела немолодая негритянка в желтом тюрбане и в платье, изукрашенном гигантскими маками и лилиями. Пианино было открыто, на подставке стояли ноты, и было ясно, что музыка только что перестала звучать. Огонь в камине шевелил тени на стенах и на сводчатом потолке, и я усомнилась, не выскочила ли я из реальности в сон или в кинематограф. С дороги мы умылись, вода шла из крана, но рядом на столике стоял фарфоровый умывальный таз и кувшин. Занавески перед душевой кабиной не было, возле нее стояла бамбуковая ширма. Ветхая, в настоящих заплатах, полотенце висело на жестяном крюке. Прикосновение талантливых рук Женевьев чувствовалось на всех вещах, подобранных на чердаке, в лавке старьевщика и, может быть, на помойках. Видно было, что вся обстановка дома восставшая из праха. Смыв дорожную пыль, мы перецеловались с европейским двукратным поцелуем воздуха, и Женевьев пригласила к столу. Большой стол был покрыт оранжевой скатертью, в овальном блюде отливало красным золотом пюре из тыквы, в сотейнике лежал загорелый кролик, охотничий трофей Марселя, а между грубыми фаянсовыми тарелками брошены были ноготки, горькие цветы осени. На покрытой салфеткой хлебнице лежали тонкие пресные лепешки, которые в железной печурке пекла Женевьев, никогда не покупавшая хлеба. Вино к ужину принес из своих сокровенных запасов Жан-Пьер, ее бывший муж, большой знаток и ценитель вин. Он разлил вино в разномастные бокалы, негритянка Эйлин осторожно разломила лепешку, ногти у нее были невиданной длины, завивающиеся в спирали, сверкающие багровым лаком, и раздала гостям. Марсель поднял руки и сказал: «Как хорошо!» Женевьев, раскладывая оранжевую еду на тарелке, улыбалась своей буддийской улыбкой, обращенной скорее внутрь, чем наружу. Никакого французского застольного щебетания не происходило. Все говорили тихо, как будто боясь потревожить тайную торжественность минуты. Вторая жена Жан-Пьера, Мари, вышла и через минуту принесла из внутренних комнат ребенка, о котором я еще ничего не знала. Он был сонный, жмурился от света и отворачивал маленькое личико. Ему было годика 3, ручки и ножки его висели, как у тряпичной куклы. Мари поднесла к его рту бутылочку с соской. Взять в руки он ее не мог, но сосал, медленно и неохотно. Девочка, Ивет, подошла к матери и тихонько о чем-то попросила. Мать кивнула и передала ребенка ей на руки. Она его взяла, как берут священный сосуд. Жан-Пьер смотрел на малыша с такой нежностью, что совершенно перестал походить на отставного ковбоя. Женевьев сказала мне: «Это Шарль, наш ангел». Он не был похож ни на Херувима, ни тем более на Купидона. У него было остренькое, худое личико и светлые, малоосмысленные глаза. Ангелов я представляла себе совсем иначе. Я подняла бокал и сказала: «Я так рада, что снова сюда добралась». Хотела сказать «друзья», но язык не повернулся. Всех, кроме Женевьев, я видела сегодня в первый раз, включая и Марселя с Аньес, которые сегодня утром заехали за мной в Экс-ан-Прованс. Но в воздухе происходило нечто такое, что они мне в этот момент были ближе друзей и родственников. Возникла какая-то мгновенная, сильнейшая связь, природу которой не могу объяснить. Мы ели и пили, и тихо разговаривали о погоде и природе, о тыкве, которую вырастила Женевьев на своем огороде, о барсуке, жившем неподалеку, о дроздах, которые склевывают созревшие ягоды. Потом Женевьев подала сыр и салат, и я догадалась, что она специально ездила в город на рынок за салатом. Она жаловалась, что на ее огороде салат не растет, слишком много солнца. Я знала, что Женевьев живет на крохотную пенсию, покупает обычно муку, рис, оливковое масло и сыр, а все прочее выращивает на огороде или собирает в лесу. Мальчик спал на руках у отца, а потом его взяла негритянка Эйлин, и он не проснулся. Ивет подошла к Женевьев, обняла ее, что-то шепнула ей на ухо и так кивнула. Все снова переместились к камину, и Женевьев сказала, что теперь Ивет немного поиграет нам из той программы, которую готовит к Рождеству. Девочка села на стул, Женевьев ее подняла и, сняв с полки две толстые книги, положила их на сиденье стула. Девочка долго усаживалась, ерзая на книгах, пока Женевьев не положила сверху на книги тонкую бархатную подушку с кистями. Женевьев раскрыла ноты, что-то прошептала Ивет. Та отвела за уши коричневые волосы, засунула челку под красный обруч на голове, уложила руки на клавиатуру и, глубоко вдохнув, ударила по клавишам. Из-под детских рук выбивались звуки, складывались в наивную мелодию, и Женевьев запела неожиданно высоким девчачьим голосом приблизительно такие слова: «Возьми свою гармошку, возьми свою свирель, нет, скорее флейту, сегодня ночью рождается Христос».